Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. И сейчас с вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, сегодня в прямом эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». Ее постоянный участник – православный врач, психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Со всеми прошедшими вас праздниками.
Спасибо, и вас тоже.
И всех наших радиослушателей тоже. Ну что ж, я хочу напомнить телефон прямого эфира. Это 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните нам, мы ждем ваши вопросы. Ну и, как всегда, начинаем с вопросов, которые поступили на сайт ваш, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Проблема в том, что все отношения с противоположным полом заканчиваются разрывом, инициатор которого не я. Уныние одолевает. Пытаюсь решить проблему сама с помощью литературы психологической. Ничего не получается. А в одном из видео, где вам задавали подобный вопрос, вы ответили, что общих рецептов нет. Нужно индивидуально решать проблему. Уже психоз какой-то. Такой вопрос.
Ну, это печально, конечно, если дело дошло до психоза. Но в самом начале хочу сказать, что конечно, выход из этой ситуации нужно искать не в психологической литературе, которая сейчас полным-полно в наших книжных магазинах, и что не очередное творение какое-то в области психологии светской или авторской какой-нибудь, то что-то новенькое вот на эту тему, какие-то новые рецепты, они зачастую друг другу противоречат. Но есть еще опасность увлечься какой-нибудь новомодной психотехникой из области оккультных технологий.
Ничего сейчас предостаточно. Да.
И не только потерять возможность выйти замуж, но и окончательно психическое здоровье. Там может на самом деле уже идти речь и о психозе, может быть. Ну нет, конечно, людей сводит Бог. И если мы видим, что наши человеческие попытки создать семью, найти себе спутника жизни, не приводят к успеху, как вот наша слушательница пишет, не по моей вине, ну, тоже это с ее точки зрения, не по ее вине.
Она просто не видит ничего, своей стороны.
Ну, на консультациях, когда вот приходят в кабинет люди с подобными проблемами, и семейные пары тоже, когда каждый считает, что не по его вине распадается семья, когда начинаешь выяснять обстоятельства, то оказывается, что виноваты оба.
Задавать вопросы, когда начинаешь.
И неизвестно, кто больше. Вот. И здесь лучше-то как раз причину искать в себе. Если люди со мной не задерживаются рядом, в моем жизненном пространстве, что-то их не устраивает, одного, другого, третьего, ну, значит, у меня есть проблема. Мне нужно их поискать. Мне нужно попросить Бога, чтобы Он мне их открыл. И тогда человек идет на исповедь в церковь и исповедуется в тех грехах, за которые ему стыдно перед Богом. А ведь у каждого человека есть то, что тяготит совесть. И зная наше намерение, если это наше намерение чистое, Господь не только очистит нас от тех грехов, в которых мы каемся, но и даст увидеть то, что нас разъединяет с людьми. И Он вообще может нам послать того человека, который нам нужен.
У нас есть вопрос, Вячеслав Владимирович. Может быть, мы потом еще вернемся к этому. Хорошо, сейчас давайте послушаем. Правда, у нас сегодня техника не совсем хорошо работает. Вот треск раздался, но давайте послушаем. Алло? Говорите, пожалуйста, но погромче. Не слышу.
Но если кто-то что-то слышит, то я нет.
Не слышу. Ну, видимо, да, придется нам. Сегодня очень такая ситуация с техникой напряженная.
Ну ладно. Так
давайте продолжим.
Да, Ведь Бог силен освободить людей. Это, в общем-то, его прерогатива и есть. Это он посещает нас людьми. Если мы его об этом просим, и если у нас есть чистое намерение создавать семью, чтобы любить, посвящать жизнь другому человеку, рожать, воспитывать детей.
Ну, то так... что, попробуем еще раз связаться, нет? Так, да? Ну, попробуем, но все равно треск какой-то идет. Так? Нет, я думаю, что не получится. Сегодня не работает телефон просто.
Ну, ладно, давайте дальше.
Давайте, продолжаем.
Вот, то тогда все происходит самым наилучшим образом. Здесь действительно, чем меньше мы надеемся на себя, тем лучше. А вот наши самонадеянные попытки с кем-то встретиться так, чтобы у нас сразу все было хорошо, и сразу же ответные чувства, и такая взаимная привязанность, и все линейно-поступательно развивается, только потому что мы сами этого хотим, и сами стараемся и шустрим на эту тему. Это, как правило, все не очень надежно. И, как правило, заканчивается разочарованиями всякими.
Так в жизни-то и не бывает так, чтобы все действительно вот с первого раза же как-то получилось, и понравился тебе человек, и ты ему тоже. Это же да. Так. Попробуем, попробуем. Ну, давайте еще раз. Да, давайте, слушаем вас. Алло.
Да, да.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Михаил, я много путешествую по стране. И хочу прежде всего выразить вам благодарность вашей работе.
Угу. Спасибо.
И у меня таких два взаимосвязанных вопроса. Первый, как вы думаете, что надо делать, чтобы прекратить распространение наркотиков, алкоголя, табака? Почему молчит церковь? И второй вопрос, как обрести любовь к Богу, любовь к себе, любовь к семье, ну и любовь между людьми.
Хорошо. Очень, очень хорошие вопросы Михаил задает. Ну, по первому вопросу.
Как повлиять на то, что...
Не просто повлиять, а остановить.
Вот, остановить.
Да. Ключевое это слово «остановить». Распространение.
Наркотиков. Вот.
А здесь есть два направления. Первое направление – это прекращение предложения наркотиков. То есть это государственные задачи по противодействию ввоза на территорию нашей страны наркотиков и противодействие государства силовыми методами, методами принуждения и усиления ответственности за распространение наркотиков в нашей стране и за их употребление тоже. Но ведь мы знаем, что предложение рождается спросом. Есть спрос, будет предложение. Это законы рынка. Те, кто занимается наркобизнесом, они просто держат нос по ветру, как говорится, и видят, где складывается такая ситуация, где, когда наркотики будут максимально востребованы. Там, где есть какие-то так называемые переходные периоды в различных странах и народах, где есть какая-то экономическая нестабильность, где есть смена какой-то общественно-экономической формации одной другой. Вот здесь мы видим максимальную востребованность населения, восприимчивость к наркотикам. И, на мой взгляд, конечно, можно заниматься репрессиями, можно бороться сколько угодно с наркобизнесом, с распространением наркотиков. Но, как показывает опыт других стран, где жестко это подавляется, но это должны быть очень такие жестокие и бесчеловечные методы, чтобы испугать тех, кто хочет употреблять наркотики.
Ну, то есть это загоняется, наверное, просто куда-то в подполье в какое-то, да, вот если такие жесткие меры принимать?
Ну, это загоняется в подполье, это загоняется за границу. Вот, человек ради употребления наркотиков, он может и поменять место жительства, он может переехать туда, где более лояльные законы, либеральные. Вот. На мой взгляд, вот я как доктор, я уверен, что наиболее эффективно это снижение спроса, наиболее эффективная мера. Но она затрагивает практически все сферы жизни общества, включая самые высокие, касающиеся мировоззрения, самосознания, цели общества и государства. Ведь востребованность в наркотиках возникает у людей, которые являются все, безусловно, личностями религиозными, тогда, когда происходит духовный вакуум, духовная дезориентация, духовная деградация, деградация целей, смыслов. Если в обществе цель существования государства и нации сводится к так называемому повышению качества жизни, связанного с платежеспособностью, то есть все сводится к деньгам, и детям с самого раннего возраста внушается, что если будут деньги, будет все, мы создаем условия для формирования наркоманической психологии на самом раннем этапе развития личности.
Ну, вы когда... говорите, что в семье уже формируется наркозависимая личность.
Когда будет он употреблять наркотики, это вопрос времени. Вообще личность формируется очень рано. В основу личности закладывается там, до 5-7 лет. Когда душа максимально пластична, все очень глубоко и прочно навсегда впитывает. Вот мы буквально вчера разговаривали с одним батюшкой. Мы с ним ровесники, родились в советские времена. И в детстве хорошо заучили наизусть гимн Советского Союза. И вот мы с ним друг другу как бы сознаемся, что когда сейчас поют гимн России...
Хочется
мы невольно произносим
гимн Советского Союза.
Под эту же музыку, но текст гимна Советского Союза.
Ну, что было заложено, да.
Ну, уже. Простите, это было заложено в детстве.
Да.
Уже оттуда это вышибить очень сложно. Нынешние детки очень легко воспринимают современный текст гимна России, а нам намного сложнее это все. Так вот, то, что заложено в детстве, то наиболее прочно усвоено. И... мы личность формируем именно тогда. Вот тогда мы можем воспитать невосприимчивость человека, будущего подростка, будущего молодого человека, девушку, невосприимчивость к наркотикам. Что мы должны делать? Мы должны их любить, правильно любить. Мы должны наших детей учить осознанному, аргументированному воздержанию. Они должны... дорожить этим навыком, что они могут позволить себе не делать всего, что они хотят. Или они могут позволить себе делать то, чего они не хотят. Мы должны тренировать их свободу, чтобы он был свободен потом всю жизнь.
Но осознанно подходил.
Да. Он должен научиться дорожить свободой этой с детства. А свобода, она напрямую связана с навыком воздержания. И наиболее аргументированно это происходит в церкви, когда родители ссылаются не на себя, не на свой авторитет, а на божественный. И они говорят, это Бог устроил такой порядок вещей.
Заповедовал нам.
Да, это не наше изобретение, это Творец Вселенной. Сказал, чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, много лет проживешь. Это он сказал, не упивайся вином, в нем же есть блуд. Это он призывает нас к тому, чтобы наслаждаться нашей свободой, а не предаваться чувственным удовольствиям. И вот тогда можно будет рассчитывать на то, что у нас появится поколение невосприимчивых к наркотикам людей. Но представляете, с какой серьезной работой и напряжением всех общественных сил это связано.
Представляю.
Чтобы мы могли воспитать вот такое поколение. А потом еще и удержать все последующие поколения в этой системе ценностей. вот как это было в нашей стране тысячу лет.
Ну, традиции должны быть какие-то выработаться, да?
Церковь
должна жить в этих традициях.
Это церкви нужно сейчас занять свое место в обществе.
Угу.
Восприимчивость или невосприимчивость к наркотикам определяется ролью Русской Православной Церкви в обществе.
Вот, кстати, второй-то вопрос, куда смотрит церковь?
А церковь смотрит в одну сторону со своей паствой. Это она свою паству ориентирует в эту сторону. Это она воспитывает свой народ. Все лучшее, что мы знаем и умеем, мы вынесли из церкви. В том числе все лучшее, что мы знаем и умеем на тему семьи и воспитания детей. Мы ничего другого не умеем. Как говорил Достоевский, русский человек не знает ничего выше православия и даже представить себе не может. Просто он воспитан в этой системе ценностей в течение многих поколений людей. И если ему предлагают что-то другое, это будет уже несоизмеримо ниже. Это будет деградация его собственного самосознания. И он в новой системе ценностей просто жить не сможет. Он будет заниматься саморазрушением. Поэтому ему нужно вернуть высоту его самосознания. Ту, которую восприняли наши предки от святого Владимира. И тогда мы будем совсем на другой орбите вращаться. Там, где нет ничего такого низменного и земного, где высшее благо человек воспринимает в божественной реальности, где цель человеческой жизни выходит за рамки его земной жизни. И все, что может доставлять ему здесь даже самое неописуемое чувство удовольствия, никогда не сравнится с тем, что дает ему Бог в церкви, в живом личном общении с ним самим, с Богом. Вот тогда мы будем совсем другим народом. Тогда, ну, завози, не завози наркотики, это будет невыгодно.
Потребности не будет,
да.
Просто.
Угу. Не будет никаких потребностей, даже наоборот. Человек с православным сознанием, он... у него проясняется ум, он начинает видеть реальное положение вещей. Он начинает видеть вообще, почему наркотики привозят, зачем, чего от него хотят те, кто предлагает ему наркотики. Он как бы поднимается немножко над землей.
То есть искусители,
да,
вот
намного выше.
Такие.
Поднимается, и он начинает, для него расширяются горизонты, он начинает оценивать реальность совсем по-другому. Вот как сейчас мы начинаем оценивать наши, допустим, отношения с нашими заклятыми друзьями, которых часто называют еще партнерами,
угу.
Чего они на самом деле от нас хотят. Ведь совсем недавно еще в наши так называемые лихие 90-е мы же считали их друзьями.
Вы имеете в виду Запад?
Да, я имею в виду Америку. Соединенные Штаты, угу. НАТО, Евросоюз и все прочее. Мы считали их друзьями на полном серьезе, и мы доверяли им свою судьбу.
Ну, определенной хитростью это было, видимо, с их стороны. Но просто как-то нас...
Чтобы хитрость эта не прошла, нужно быть простыми, как голуби, и мудрыми, как змеи, как нас призывает Христос.
Угу.
Вот тогда мы будем видеть, кто есть кто. И тогда враги будут занимать свое место определенное на приличном удалении от святая святых, от наших детей, от наших школ, от нашей вообще системы общественных отношений, от нашей идеологии. Мы сами будем ее формировать и строить так, как хотим. Вот как мы сейчас, вот, узнав истинное положение вещей и отношение к нам окружающего мира, мы поняли, что нас никто, кроме нас, о нас не позаботится. Вот есть мы и Бог. И кроме Бога нас некому защитить. Да, эти страны сильнее нас намного. Если соизмерять наши силы, то все они вместе, они сильнее нас. Но не в силе Бог, а в правде. И если мы это поймем, то тогда мы будем вести свою свободную, независимую, внутри общественную, внутри государственную политику. И мы будем формировать наше будущее поколение, которым нужно иметь независимое самосознание, общественное, государственное. Это поколение нужно воспитывать сейчас в школах. Это единственная наша надежда, это дети. Мы должны сейчас формировать новое поколение людей, новую генерацию. Новых людей делает церковь, которую Бог создал на земле. Он для этого ее и создал, чтобы из ветхого человека сделать нового, новое человечество.
Ну что ж, я думаю, что мы ответили, да,
да,
на вопросы молодого человека. Ну, сложная эта задача, я думаю, конечно, и не на один год рассчитанная, воспитание нового человека и человека, который бы, надеялся на Бога, не только на свои, скажем, силы. На свои-то что силы? Мы можем понадеяться и...
Да, церковь это хорошо знает. Она знает, что проблема, формировавшаяся десятилетиями, она никакими одноразовыми мероприятиями не решается. Нужно просто задать направление. И упорно, с Божьей помощью, в этом направлении двигаться. Нужно просто задать вектор развития нашего общества.
Чтобы прозрели, наконец, люди, да?
Да.
Ну что ж, пойдем дальше.
Давайте
с сайта. Здравствуйте, скажите, а вот если, к примеру, понудить себя и подняться в 5 утра и совершить пробежку по стадиону, это будет способствовать к развитию здорового, сильного духа, угодного Богу? Ведь сам патриарх Кирилл как-то сказал про альпинистов, что когда они карабкаются на вершину горы, то совершают самый настоящий подвиг – победу над собой. Мне показалось, что он одобряет людей, которые побеждают, преодолевают холод, голод, боль, свою лень, разные страхи, уныние, отчаяние, все через «не хочу», «не могу» и так далее. В общем, укрепляют свой дух, силу воли. Скажите, как вы на это смотрите? Заранее благодарю.
Да, смотрю хорошо. Только, знаете, вот когда смотришь на тех же самых альпинистов, которые покоряют какие-то вершины, я вот помню одно из интервью, которое было сделано с такими альпинистами, они только что спустились с Эвереста, и их журналист спрашивает: «Вы зачем это сделали?» Они говорят: «Для самоутверждения».
Горделиво так.
Ну, то есть они это сделали для себя.
Ну да.
Вот, чтобы подняться в своих собственных глазах, чтобы утвердиться в своих собственных глазах, поверить в себя еще больше, в свои силы, в свой ум, волю. Вот. То есть они натренировали свою самонадеянность, натренировали свою гордыню. А так подвиг, да, им много пришлось претерпеть, они делали то, что делать обычному человеку лень, страшно. Нужно преодолевать этот страх. Угу. Нужно очень долго к этому готовиться. То есть это целый образ жизни. Нужно поменять распорядок дня, чтобы подняться на Эверест. Точно так же и пробежаться в 5 утра. Это тоже нужно себя заставить. Как и в крещенскую купель нырнуть, тоже нужно себя заставить. Вопрос только в одном. Ради чего? Или ради кого? Вот человек с христианским укладом души, он всегда этим вопросом задается. Зачем?
Так.
Вот мне предлагается что-то сделать. Хорошо, зачем?
Есть вопрос, Вячеслав?
Давайте.
Давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите погромче.
Вот это, есть проблемы, это как-то вот я с соседями не очень конфликты бывают. И я хочу вот это спросить вас, как мне вот быть, если я, допустим, попросила защиты, а меня подставили. Также милиционер.
Ну, давайте вот как сделаем.
Тут надо долго разбираться. Вы, пожалуйста, позвоните нам по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Мы там вам позадаем дополнительные вопросы, уточним кое-что, выясним, и тогда уже будем давать какие-то рекомендации. Хорошо?
Все, я думаю, что понял человек. Так, ну, продолжим. Вот по поводу, так сказать, альпинистов и воспитания сильного духа.
Вопрос только, зачем ты это делаешь, человек? Вот интересно тоже, была однажды такая пресс-конференция молодого парня, который стал чемпионом мира по тройному прыжку в длину. Это в легкой атлетике есть такая дисциплина. А что, звонок у нас, да?
Вновь звонок, ну, давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос к вам два. Первый вопрос, как вести себя к воздержанию от многих страстей, если не дать вот. И второй, как вести себя дома, если у тебя есть семья?
Вы поняли?
Я вот, честно говоря, не расслышал. А можно погромче?
Нет, вот...
Как привести себя к воздержанию от многих страстей, если не дать пост? И как посвятить себя Богу, если у тебя есть семья?
А, как посвятить себя Богу, если есть семья? Второй вопрос.
Второй понял, а первый...
Про страсти что-то.
Про страсти в пост.
Как привести себя к воздержанию от многих страстей, если не дать пост? Как?
А, воздержание от многих страстей. Упаси Бог хвататься за воздержание от многих страстей сразу. Духовная жизнь начинается с малого и имеет такое линейное...
Лествица такая.
Да, поступательное движение, и в православии все последовательно и постепенно. Ничего нет вдруг, не надо за все сразу браться. Пытаться запрыгивать с тротуара на пятый этаж, это невозможно. Надо потихонечку, начиная с первой ступенечки, и так, не торопясь, двигаться наверх, вперед и вверх. Вот, поэтому мы начинаем с элементарного поста, если говорить о воздержании, самого универсального, который касается пищи. И питаются все, и старый, и млад, и человек среднего возраста. Поэтому здесь наиболее как бы просто устроить себе это воздержание. Вот. Мы начинаем с борьбы с чревоугодием. И тогда мы постепенно обнаруживаем у себя другие страсти. Уже не по книжкам мы их обнаруживаем, по православным, которые читаем, а внутри себя. Мы начинаем познавать себя самих такими, какие мы есть. Именно во время поста. Благодаря воздержанию от пищи. И вот тогда, да, тогда мы понимаем, что нам самим без Божьей помощи с этими страстями не справиться. Мы на себя уже не рассчитываем. Мы видим, что православие, конечно, во многом похоже на спорт. Там тоже есть своя аскетика и свои упражнения. Но... здесь мы рассчитываем не столько на себя, сколько на Бога. И в этом-то вся и суть, чтобы человек понял, что он без Бога жить не может, что без Бога он сам ни одной страсти победить не может. Страсти сильнее человека. Он с ними родился. И если он будет предоставлен сам себе, страсти, как болезни, будут просто прогрессировать и человека губить. Ну, сводить человеческую жизнь на нет любым способом. Вот, поэтому, конечно, все начинается с поста, а дальше там уже все это имеет такое поступательное развитие. Здесь главное не торопиться. Вот, а второй вопрос там что-то про любовь.
Вопрос... Второй вопрос, там что же?
Полюбить Бога и так далее. Ну, в общем, я так понимаю, что исполнить заповеди о любви к Богу и к ближнему, если у тебя семья. Вот там.
Да.
Вот такой был вопрос.
Посвятить себя Богу, если у тебя вот семья.
Вот здесь в этом вопросе звучит некое противопоставление одного другому. Mm-hmm. То есть... Если бы я был один, мне было бы это проще. Mm-hmm. Исполнять эти заповеди.
Я бы себя посвятил.
Да. А тут получается так, что я же еще тут занят людьми.
Mm-hmm.
Они как бы таким встают средостением между мной и Богом. Они же времени не дают мне на общение с Богом. Ну, вот это такая интересная лукавая мысль, тоже, кстати, очень распространенная. Да нет, семья... Это наиболее удобная и естественная среда для того, чтобы научиться любить, в принципе. ближнего и Бога.
Потому что это кто ближе-то, чем члены семьи друг другу, да?
Да. Как вы можете любить Бога, которого не видите, если ближнего, которого видите, не любите? Вот у нас ближние. Это они не средостения, то есть не
преграда,
не препятствие, да? А они мост между нами и Богом, наши ближние. Они нас соединяют.
Связка,
да, они нас с Богом соединяют.
Да.
Поэтому, если я свою жизнь посвящаю своей семье, супругу, детям, то я и могу стать христианином вполне, именно в семье, когда я свою семью делаю церковной, то есть я ее церковью делаю, это мое вот это маленькое сообщество людей.
Это малая церковь, семья это,
конечно,
малая церковь.
Конечно, семья это малая церковь и есть. Это та же самая церковь, где двое или трое собрались во имя мое, там и я посредине.
Да.
Именно в семье я могу по-настоящему ощутить ответственность свою перед Богом не только за свою жизнь, но и за жизнь
ближних,
веренных мне людей. И я понимаю, что это... С одной стороны, как будто бы осложняет мне задачу, а с другой стороны, они же, эти люди, и являются средством ее решения, этой задачи. Вкладываясь в людей, посвящая свою жизнь им, я достигаю цели. Цели обретения любви и к ближним, и к Богу. Я этим спасаюсь.
То есть абсолютно не противоречит, да?
Нет, нет, наоборот. Угу. Мы же знаем, что именно церковь, где люди вознамерились спастись, создала вот этот продукт удивительный, христианский брак.
Есть звонок, давайте послушаем. Алло? Алло?
Добрый вечер, спасибо за передачу. Вопросик вот такой, если все это слышно меня.
Слышно.
Слышно.
Образ Ксении Собчак, «Дом-2» у меня вот, я не хочу сказать, это несколько слов бесит, но вот это образец у молодежи и у стариков. Ну, пусть боевики не смотрят, но вот эту мерзость, вот как это, любить эту Ксению Собчак, этот образ вот всего, что преподается, это образ семьи не преподносит, и все, молодежь вот смотрит с упоением, я вот уже телевизор не смотрю 5 лет, случайно просто, это мерзость, вот когда это все закончится?
Ну, понятно. Насчет,
когда закончится,
вопрос,
да?
Насчет, когда закончится, не по адресу. А что касается вот этого
«Дома-2»
и их, и его персонажей, включая ведущую, тут вот как. Мы можем, если мы пользуемся влиянием на своих детей, мы можем показать им «Дом-2»
и сказать, сказать,
вот так жить нельзя. Они должны видеть... Ну, что, чему противопоставляем мы свою жизнь?
Вот как что... раз это то противоположное, да, так сказать, что мы, в принципе, говорим о семье,
да,
православной.
Когда,
да,
мы говорим о грехе, мы должны его иллюстрировать свежими примерами. Не только там каких-то библейских персонажей или из нашей истории.
Mm-hmm. Мож... А вот оно, наша жизнь.
Можно включить,
да,
телевизор и показать, дочь или сына, вот смотри. Мы этих людей с тобой не осуждаем, они просто не ведают, что творят. Но вот знай, так жить и так
нельзя
себя вести, и так относиться к людям, мужчине к женщине, женщине к мужчине, нельзя категорически. Это самое богопротивное, что есть. И все. Тогда это будет такой иллюстрацией. А если мы не будем комментировать того, что входит в поле зрения наших детей со своих позиций, то тогда, конечно, это прокомментирует кто-то другой. Или они просто будут этому сочувствовать. Но, с другой стороны, надо все-таки избегать осуждения. Чтобы, мне нравится вот это хорошее выражение, чтобы ненавидеть грех пьянства, нужно любить пьяниц. Чтобы ненавидеть тот грех, которым одержим и который сеет человек, нужно самого этого человека любить и жалеть в его грехе.
Также к этому призывал Иоанн Кронштадтский. Он же помогал этим людям, он с любовью к ним относился.
Да. Если...
Но осуждал, конечно, грех пьянства.
Да. Если мы с вами видим, что там человек какой-то медийный безобразничает с экрана телевизора, мы, конечно, понимаем, что то, что он делает, опасно для окружающих, но его самого надо жалеть. Он бедный, несчастный, в общем-то, человек.
Постараться объяснять все-таки.
Да, ему за все это придется отвечать. Вот когда мы своим детям будем говорить, что за все, что мы говорим, мы будем отвечать потом перед Богом, особенно если нас слышат миллионы людей, то тогда наши дети будут по-другому к этому относиться.
Ну что ж, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Мы даже не успели с вами по вопросам, которые поступили на сайт, пройти. Ну, это ведь очевидно через 2 недели. Дорогие друзья, наша передача заканчивается. Если вы не успели задать ваши вопросы в прямом эфире, то можете, мы уже называли телефон,
да, можно по телефону,
по которому можно
позвонить. В Екатеринбурге 219-71-21. Вы по нему можете просто записаться на консультацию. И завтра я, как обычно, всех наших слушателей жду на занятии в очередном школе православного самосознания в 19:00 в Духовно-представительском центре на Репина 6А. Приходите, будет интересно.
Я хочу напомнить, что вот эта передача, которая прошла в прямом эфире, она будет повторена завтра в 20:00, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится ровно через 2 недели, 16 февраля. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. До новых встреч, до свидания.
До свидания, всего хорошего.